эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Утомленные солнцем», «Предстояние» и «Дом Горенштейна», этаж четвертый. Историческое кино мы обычно обсуждаем с Ильей Смирновым, а нынешний фильм не просто исторический, это великое кино о Великой войне. Или, цитирую еще один поразивший меня рекламный слоган: «Четыре года съемок, как четыре года Великой войны». Итак, «Предстояние» Никиты Михалкова.
Постараюсь быть серьезным. Во-первых, до такой саморекламы все равно не додумается ни один пародист. А во-вторых, ну, конечно, в идеале следует рецензировать произведение как таковое, инвитро. Но на практике очень трудно выскочить из контекста. Ну, вы прекрасно знаете, что среди кинематографистов есть люди, которые сделали борьбу с Михалковым профессией. И что бы он теперь ни снял, они все равно будут издеваться. Мне бы не хотелось оказаться в их компании.
Даже в том случае, если эти люди правы?
Тот, кто восхищался «Полумглой» и «Штрафбатом», не имеет сегодня морального права ругать Михалкова. «Предстояние» уж во всяком случае не хуже. Но я не случайно назвал именно эти два фильма. У Михалкова продолжение той же линии переосмысления итогов войны. То есть, в переводе на русский язык, выворачивание истории войны наизнанку. Кстати, к первому фильму «Утомленные солнцем» это не относится. Он был интересный, и характерные черты сталинской эпохи в нем отражены. НКВДшник из бывших сводит счеты с красным командиром.
И оба, помнится, погибают, а теперь оживают, как Шерлок Холмс. Только Михалков, в отличие от Конан Дойля, не углубляется в объяснение чудесных воскрешений. И вот Олег Меньшиков на вопрос: «Ваш герой вскрыл себе вены в ванной, он выжил, что ли?» отвечает: «Кино – это великая иллюзия». Потом смотрите, действие фильма «Утомленные солнцем» происходит в 1936 году, и дочери комдива тогда лет 5. В 1941-м, когда происходит «Предстояние», ей как минимум 18. При этом Ингеборга Дапкунайт отказалась сниматься, и вместо нее Виктория Толстоганова. Зачем вот это было делать? Ведь можно было начать с чистого листа, оставить в живых одного комдива и продолжать его историю уже на войне, таким образом соблюсти, ну, хоть какую-то логику. Еще возникает ощущение, что сценарий написан ради того, чтобы показать, как взорвался мост, как бомба попала в церковь, как упал самолет и так далее. То есть сюжетные перипетии подчинены зрелищному эффекту, а вовсе не исторической или человеческой логике, иными словами, смыслу. А смысл, как он сейчас выглядит, до появления третьей части, что Котов, то есть сам Никита Сергеевич, он его играет, это олицетворение русского народа, сильного, верного, смелого и богобоязненного. Такой богатырь, прильнул человек к земле, помолился, и все, ништяк его не берет, ни бомба, ни танк. И, ну, в общем, почти то же самое, кроме слова «богатырь», относится к его дочери, которая играет, стало быть, дочь комдива.
И вдвоем с подругой убивают подручным инвентарем двух до зубов вооруженных фрицев. Так что те даже пикнуть не успевают. Девушки-ниндзя.
Вот видите, вы зареклись иронизировать, а само собой получается. При мне, вот, например, только скажи слово «война», я сразу начинаю плакать. Просто сразу. Вот включите телевизор, там любой кадр военной хроники, и я буду плакать. Вот как надо было постараться, чтобы снять про 41-й год такую картину, что даже я вот просто едва сдерживала смех из уважения просто к другим зрителям, которые сидели рядом. И ведь выпущен этот гениоль под лозунгами патриотизма и нашего ответа Чемберлену, ну, то есть Спилбергу. Наверное, все помнят, что Никита Сергеевич Михалков говорил о том, что идея снять «Утомленных солнцем 2» ему пришла в голову после того, как он увидел фильм Спилберга «Спасти рядового Райана». А внутри «Предстояния» вообще как будто какой-то есть самостоятельный фильм. Где-то через полтора часа после начала, с той минуты, когда в кадр входит Евгений Миронов, вроде как начинается настоящее кино, снятое всерьез. Такое чувство, что «Предстояние» сочиняли по частям разные люди, причем каждый в меру своей культуры, интеллекта, таланта, и поэтому картина разваливается на куски, на какие-то отдельные сцены. Или, как говорят наши продвинутые киноведы, повествование в «Предстоянии» нелинейно, действие происходит минимум в трех континуумах. И вот я просто читала, Евгений Миронов рассказывает, как он понял, что не может, не успевает сниматься в картине Михалкова, разве что в эпизоде. «Придумай какой-нибудь эпизод, с удовольствием в нем снимусь». Через 2 недели звонит Михалков: «Старик, я придумал гениальный эпизод, такую историю». Это конец цитаты. И, значит, вот так появился самый сильный кусок фильма. Вот совершенно случайно. И речь уже не о том, как связать континуумы с историей, дай бог связать их между собой. И вот скажите, например, каким образом в отделе кадров НКВД могли не знать, на ком женат их ответственный работник?
Это к кому вопрос? К НКВД?
К сценаристам, наверное. Но кто эти герои невидимого на экране фронта? Вот тот же Евгений Миронов вспоминает: «Я знал, как долго и тяжело он, Михалков, писал эту историю, менял сценаристов». Дальше говорит Владимир Моисеенко: «Я работал над сценарием вместе с Александром Новотоцким. Нас пригласили, когда уже был написан некий текст. В его создании принимали участие Панфилов, Володарский, покойный Тюрин. Сначала мы просто переделывали отдельные эпизоды сценария, но потом получилось, что пришлось переписывать практически все». То есть какая-то ерунда. Посмотрите, Михалков, Моисеенко, Новотоцкий, Володарский, Панфилов, Тюрин.
И вместе ремейк Аркадия Райкина. Кто сшил костюм?
У некоторых людей даже возникают сомнения, а правильно ли мы понимаем жанр? Может быть, это фантастический эпос или просто аттракцион вроде «Бесславных ублюдков» Тарантино?
Я беру в руки источник. Журнал «Свой среди чужих», издатель Михалков – это фактически большой буклет к фильму «Предстояние». И там тот же Моисеенко признает: «Сталин с Берией в фильме тоже, как и главный герой Котов, мифологизированы. Эти персонажи не историчные, они знаки, символы». Конец цитаты. Но на одно такое высказывание множество других. Опять же цитата. «Для съемочной группы вопрос исторической достоверности, казалось бы, в таком незначительном моменте, как крылья полуторок, оказался принципиальным, настолько, что заказывать их пришлось аж в Америке». Или: «Мы должны окунуть зрителя в то время». Именно что претендуют на роль учителей истории. И теперь я скажу то, ради чего меня как историка пригласили. Что за образ прошлого у них выстраивается? Он совсем не хаотичен. Настойчиво проводится определенная линия.
Вы имеете в виду то, что войну выиграли с Божьей помощью?
Я бы начал с цитаты из Сергея Маковецкого в том же журнале «Буклете». «Мне не нравится, когда перекраивают историю. Нам нужна правда о войне, особенно молодому поколению». И чуть дальше. «Вы только вдумайтесь, 50 миллионов жили на оккупированной территории. Что с этими людьми стало после зачисток, когда туда приходили советские войска? Ведь если оказался на территории, занятой немцами, ты автоматически становишься предателем Родины». Конец цитаты. И как это понимать? Что приход советских войск не освобождение, а зачистка? А кто был на оккупированной территории автоматически предатель? Ну, 4 моих близких родственников находились на оккупированной территории, и никого из них не обвинили в предательстве. То есть правда о войне – это примитивные штампы из агитпропа 90-х годов.
Ну, может быть, Маковецкий просто оговорился.
А вот как оговорился режиссер. Самокритично признал, что не во всем прав. Цитата. «Знатоки военных действий найдут большое количество неточностей. 27 августа 1941 года не могло случиться такого, чтобы Ригу сожгли за то, что жители убили 2 немцев. Просто в то время еще не было партизанского движения. Карательные экспедиции против мирного населения начались позже». Конец цитаты. Понимаете, он нам внушает, что гитлеровцы уничтожали мирное население только в ответ на действия партизан. И в самом фильме. Вот смотрите. Один немец расстреливает цыган, а другие его осуждают. «Ты что, эсэсовец?» Даже сумасшедшим обозвали. И судно с ранеными фашистские летчики топят не просто так, а только после того, как в них с этого судна стреляли. Причем командир сначала пытался еще и запретить атаку. Так вот, чтобы далеко не отходить от кассы, берем историю вермахта, которую мы недавно рецензировали, перевод с немецкого, и читаем, как генерал Гёбнер летом 1941 года одним из первых начал практиковать уничтожение русских деревень, возле которых были замечены партизаны. А вот указание того же генерала, кстати, считавшегося в вермахте либеральным, к развертыванию по плану Барбароссы. Понимаете, еще только указание к развертыванию. Война против России является важным отрезком в борьбе немецкого народа за существование. Это старая борьба германства против славянства, защита европейской культуры от московско-азиатского наводнения, защита от еврейского большевизма. Эта борьба должна иметь целью разрушения сегодняшней России и потому будет вестись с неслыханной жестокостью. Приказ Кейтеля. Во всех случаях выступления против немецких оккупационных властей, независимо от обстоятельств, исходить из того, что речь идет о возмущениях коммунистического происхождения. Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Эпизод в начале фильма. Расстреливают из автоматического оружия людей, запертых в бараке. Да, зафиксировано такое в источниках. Тоже недавно обсуждали в программе «Поверх барьеров». Это зондеркоманда Дирлевангера, ее методика. Но в фильме-то это делают советские войска НКВД, и перед нашей стороной режиссер не извиняется за неточности. Извините, речь не о деталях, не о форме крыльев полуторки, не о том, когда на самом деле появились штрафные батальоны, и даже не о том, можно ли плавать на минах и ходить по большому с самолета. В фильме нет нацизма как античеловеческой идеологии, как абсолютного зла. Просто немцы. Один получше, другой похуже. Теперь смотрим, кто по другую сторону. Главная сила Красной Армии после терминатора Котова – это, конечно, Господь Бог. Ну, кроме шуток. Молитвы избили фашистский самолет. А курсанты вот не молились. Только один из них, но, видимо, не тому Богу, мусульманскому Аллаху. И что же, в результате курсанты погибли.
Ну, тут можно сказать, что в минуту смертельной опасности, в общем... Даже неверующие люди начинают обращаться к Богу.
Не отрицаю того, что в минуту смертельной опасности вспоминают все силы небесные, и даже того, что во время войны произошло определенное возрождение православия, но именно определенное. Нельзя требовать от художников протокольной точности, но какое-то представление об эпохе мы должны иметь. С молитвами воевали в Первую мировую войну. Потерпели от немцев сокрушительное поражение, и Россия просто распалась. Видимо, Николай Романов был недостаточно православным по сравнению с Иосифом Джугашвили. Или святости не хватило. А вот во Вторую мировую воевали не под хоругвями, и не крест водрузили над Рейхстагом, а Красное Знамя. Но вот что я объясняю? Михалков это понимает не хуже меня. Иначе не вычищал бы так старательно. Как известно, картину он посвятил отцу-фронтовику. И на премьерном билете в форме треугольника полевой почты он воспроизвел его знаменитые стихи. «Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ». Я стал читать. Текст какой-то рваный. Как будто действительно просмотрено цензурой.
Ну, билет-то маленький всего, и нельзя уместить.
Так я помогу. В эфире место есть. «И от моря и до моря поднялись большевики». И от моря и до моря встали русские полки, встали с русскими едины, белорусы, латыши, люди вольной Украины, и армяне, и грузины, молдаване, чуваши, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода и Россия дорога. А у нас стоят у власти не помещик, не банкир, а простой рабочий мастер и колхозный бригадир, выбираемый народом наш советский депутат, не дворянским знатен родом и не золотом богат. Я понимаю, в реальном Советском Союзе такого не было, но ведь миллионы людей в это верили и с этой верой победили.
Боюсь, за эти дополнения вас обвинят в сталинизме.
Сталин-то в фильме как раз присутствует в полный рост. На Сталина у нас запретов нет. Еще витает дух Молотова, который во времена известного пакта с Риббентропом рассуждал о том, что, дескать, нельзя вести с Гитлером идеологическую войну за уничтожение нацизма как мировоззрения. Но Вячеслава Михайловича еще в советское время осудили за такую теорию. И что же? Сейчас она снова взята на вооружение. Нацизма в фильме нет, коммунизма тоже. Видимо, гитлеровским генералам, которых мы цитировали, он просто приснился. Есть отдельные коммунисты, но это персонажи карикатурные, вроде как из сочинений Новодворской. Понятно, что всерьез воевать такие не могут. Значит, война была какая? Просто племенная, да? И наш племенной бог оказался сильнее. Ну и в чем же тогда всемирное историческое значение? Чем она интересна для других народов? Ведь племенных войн в истории хватает еще со времен, когда там египтяне с хеттами делили Ближний Восток. Христианами тоже часто руководили политиканы и тираны не лучше Сталина, что не отменяет огромного воздействия христианских идей и их роли в истории. Этого не станет отрицать никакой атеист. Как отметил в связи с предстоянием один столичный журналист-сюрреалист, советский солдат воевал с фашистами, но еще и с собственным государством. Простите, но такого не бывает. А если попытаться окунуть зрителя в то, чего не бывает, как в достоверное прошлое, получается абсурд, местами переходящий в фарс.
Мне иногда кажется, что все как-то слишком сурово относятся к Никите Михалкову, что он вообще никакой не политик и не идеолог, а просто актер. У него актерская психология, интересует его вот прежде всего он сам, его роли.
На издержки любой профессии должны быть противовесы. А потом, разве я нападаю на Михалкова? Это что, его личная проблема? У его противников что, какое-то другое отношение к отечественной истории? Это проблема правящей элиты, которая заказывает определенную идеологию и кино как средство доведения идеологии до населения.
О новом фильме Никиты Михалкова мы разговаривали с Ильей Смирновым. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Мы завершаем сегодня цикл передач «Юрия».